Но это нужно будет с ними потом разобраться. Сомска там, Сомская область. Ну, друзья, это тоже благословение. Когда тесно нам, это лучше, если просторно и некого принимать, да? А если так много, то это тоже благословение. У нас сейчас будет разбор. Разбор послания Иакова. В этом послании 5 глав. Ну и у нас 5 дней. У Давида было 5 гладких камней, да? В купальне Вифезды 5 крытых ходов. Надо, чтобы запомнить просто. Это больше... А то мы начнем такую параллель проводить, что другой раз не знаешь потом, куда эти параллели, да? Ну, друзья, вы давно читали послание Иакова? На прокатной. Вот, хорошо. Значит, вы будете принимать самое активное участие. У нас прокатные 13 человек, и они сейчас как раз проходят послание Иакова. В Анжерке Иакова проходят, да? Или проходили недавно. Вот, это тоже будет хорошая помощь. Ну, друзья, конечно, лучше было бы, если бы мы прочитали все послание сначала. Но, наверное, это сейчас не очень удобно будет. Мы только первую главу прочитаем, а на дом тогда нужно все-таки познакомиться с посланием, освежить в памяти. Ну, сегодня вечером, я имею в виду, к завтрашнему дню. Прочитаем первую главу. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Да хвалится брат униженный высотою своей, а богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве, восходит солнце, настанет зной, и зной иссушает траву. Цвет ее опадает, исчезает красота вида ее. Так увядает и богатый в путях своих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев. Ибо гнев человека не творит правды Божией. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Ну, братья и сестры, я считаю, что вот в послании Иакова первая глава очень удачно отделена как смысловой отрывок. Ну, как вам кажется, на первый взгляд, здесь много тем затронуто или одна в основном? Мне кажется, что, может быть, попутно можно затронуть много тем, но вообще очень четкое деление у Иакова. Вот смотрите, второй стих. «С великой радостью принимайте потом обращение, братья мои». Ну и здесь и два раза еще есть обращение в 16 стихе. «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные». И еще в 19 стихе. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек». Ну, то есть, я хотел обратить внимание, что все-таки это один отрывок, одна тема, и три раза он, ну, как бы снова напоминает или снова обращается, но тему не меняет. А вот уже вторая глава, вот обратите внимание. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». Новый вопрос, да? Но получается, что до второй главы это как бы, ну, одна тема. Хотя, может быть, трудно, может быть, вот эту взаимосвязь проследить. А какая же там, ну, пока идет в начале речь об искушении, вроде бы понятно. А потом вдруг медленно слова, скоро на слышание. А потом вот почему-то закон. Кто-то вникает, кто-то не вникает. Или, ну, кажется, как будто тут еще попутно темы открываются. Или чистое и непорочное благочестие, или пустое благочестие. Но я думаю, что, друзья, все равно здесь взаимосвязь вот во всем этом отрывке или в этой главе, она все-таки есть. Но хотел с самого начала, чтобы мы вместе тогда по тексту, может быть, и тоже поискали ее. Но вначале, вообще, кто такой Иаков? Кто такой Иаков? Брат Христа по плоти. Брат Христа, значит, еще был один у него брат, это Иуда. Но это брат Иисуса Христа. Он пишет здесь 12 коленам, находящимся в рассеянии. Значит, кому обращено это послание? А именно каким? Это значит, после 70-го года, после того, как они были рассеяны, или когда это послание примерно написано, и каким евреям, находящимся в рассеянии? Значит, абсолютно всем евреям он пишет, или каким евреям? Вообще, еще нужно, наверное, учесть, что Иаков был пресвитер Иерусалимской церкви. И в Иерусалиме на евреев было большое гонение. И рассеявшись от гонений, они находились, ну, действительно, в рассеянии. И теперь он писал 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. Значит, в основном кому направлено это было письмо, послание? Тем евреям, верующим, уверовавшим, значит, которые находились в гонениях, они рассеялись от гонений и теперь находились в разных местах, значит, к ним было обращено это послание. Ну, хорошо, а к нам как его можно отнести? Закончится семинар, и вы рассеетесь по 12 объединениям. Но у нас не совсем 12 будет, да? И, наверное, тоже встретятся какие-нибудь. Но я думаю, просто чтобы приблизить это послание не к тем, вот оно было адресовано именно к к иудеям, верующим, уверовавшим, но не только к иудеям, а 12 коленам. Значит, он хотел как можно больше всех, ну, как бы вобрать, вот, кому он обращался. Но просто здесь одно такое обстоятельство, почему он именно 12 коленам, вообще апостол Иаков, это был большой ревнитель народа израильского. И он очень трудно переживал этот момент, когда Евангелие переходило от еврейского народа к язычникам. И ему трудно это вообще вмещалось, в то, что без обрезания, без закона, вот Бог будет спасаемых из язычников прилагать к церкви. Но он был ревнитель закона, он был ревнитель своего народа. И поэтому он и послание пишет, ну вот именно как бы таким специальным адресатом, ну вот к 12 коленам. Но, друзья, все те, которых Господь помиловал, ну пусть нас эта ревность, может, не смущает. Писание и предупреждает нас так. Если ты, дикая маслина, привилась, то не гордись, но бойся. То есть здесь пусть нас не смущает ревность этого брата Иакова. Он действительно ревновал за своих, но мы имеем право от Бога, имеем такое дерзновение от Бога, все-таки присваивать это себе. Ну, потому что Христос, Он умирал не только за евреев, но и чтобы рассеянных чад Божьих собрать воедино. Поэтому это послание к нам тоже относится. Хотя оно адресовано непосредственно к 12 коленам, находящимся в рассеянии, но я думаю, что оно вообще может как бы каждому из нас принадлежать. Теперь обращение его. Радоваться. Вот как вы думаете, почему он вдруг так? Всего одно слово. Радоваться. И все приветствие. Ну да. Ну хотя бы немножко шире. У апостола Павла там хоть Галатам и то немножко у него шире вступление. Хотя он тоже начинает почти так сразу. Но здесь всего одно слово. Значит, он, можно сказать, что это послание, цель его, или как-то сконцентрировано все, все-таки на большом утешении. Он хотел большое утешение послать тем, которые находились в рассеянии от гонений. И поэтому он такое слово подобрал уже, ну, которое как бы вбирало, объемное такое слово, да, которое все это вбирало в себя. Всем 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. Конечно, вот Христос, когда ученики возвращались, помните, тоже со служения, радовались чему? Бесы повинуются нам об имени Твоем. А Он говорит, этому не радуйтесь. Радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Я думаю, что здесь вот в этом послании тоже больше концентрирует Иаков сознание верующих именно на этой радости, да? Ну, как вот сегодня мы немножко слышали так. То есть благословения, которые как бы от этих верхних или ну, от вышних, от Божьего, от того, вот чтобы вот это земное, какие бы скорби нам ни причиняло, но все-таки у нас есть причина еще и радоваться, потому что мы имеем все-таки Господа и Бога, Иисуса Христа. Ну и дальше, я думаю, вот теперь сам текст. Начинает он, ну, как-то сразу с такого вопроса. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Вот слово «искушение», как кто понимает, что оно означает? Искушение. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». А? 12 стих. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни». Угу. А 13 стих? А? Значит, вы разделяете 12 и 13 стих, да? Вот, конечно, друзья, я вот сам, когда, ну, даже вот недавно у нас с братьями, с пресвитерами мы в одном месте разбирали это место, и тоже, когда начали читать, второй стих, 12, потом 13. Тут что-то не то говорят. Но в 13 стихе другая тема, тогда пойдет. А если 13 стих та же тема, что до 12, тогда непонятно. Как вы размышляете? С 13 стиха новая тема начинается? А? Новая? А вот мне кажется, нет. Просто трудно понять, конечно. И вроде бы до конца оно... Ну как же так? С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в какие искушения? Различные. Значит, это и как искушение, испытания, и еще какие искушения бывают? Бывает искушение и ко греху. Ну и, конечно, возникает вопрос, ну как, неужели радоваться тому, когда что-то, может быть, ко греху где-то есть, ну, может быть, искушение какое-то или склонность какая-то. Но я думаю, слово «радость», может быть, мы не совсем, ну, так понимаем. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Ну, радость – это как слово, оно переводится как восторг или, ну, какое-то удовлетворение. И, знаете, мне долгое время тоже как бы ответа не было на этот вопрос. А потом пришел на помощь, вот, ну, как-то Господь мне так открыл это. Я не знаю, может быть, конечно, мои мысли и... Ну, неверное, но мне так открылось. Вот я вспомнил апостола Петра. Апостола Петра, когда он отрекся. Это искушение было. Когда Петр отрекся, это было искушение. А? Это было искушение и как испытание, но это было искушение и как падение. Он все-таки отрекся от Господа. А вот потом, когда он уже, быв испытан, он какой-то урок извлек из этого искушения, мог он все-таки с благодарностью к Богу, ну, как-то обратиться с тем, что вот, Господи, ты провел меня через это. Я все-таки хоть и споткнулся и упал, но я благодарю тебя, что ты меня через это провел, потому что теперь я хоть знаю, кто я такой. А до этого он о себе думал, что я не такой. Он думал, я не такой, как прочие. Потому что если и все отрекутся, то только не я. А получается, через это испытание, или через то, что Господь как-то ограду свою брал, Петр упал, и упал очень глубоко. Но теперь, быв испытан, ну, я думаю, вот как раз с великой радостью имеется в виду. Не в смысле радуйтесь тому, что вы спотыкаетесь и падаете, а радуйтесь тем урокам, или можно другим словом, слово «радость» заменить. Будьте благодарны Богу, или, ну, как-то от сердца поблагодарите Бога за те уроки, которые Бог, ну, как бы предлагает вам через искушение. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. И тогда, я думаю, немножко как-то яснее становится и дальнейший текст. Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Значит, получается, должен быть какой-то урок, должно быть какое-то наставление, или, получается, через искушение мы попадаем в какую-то школу, да? Школу, где мы учимся и где наши познания увеличиваются. Мы приходим к какому-то совершенствованию, да? К совершенству. Мы растем или нет? Ну, получается, мы помещаемся в школу, где мы растем. Значит, в искушении появляется терпение, или искушение производит, или, ну, не само искушение, а вот через искушение испытание нашей веры, и оно производит терпение в нас. А терпение, оно имеет уже совершенное действие, чтобы мы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Потом дальше. Если же у кого из вас недостает мудрости, это новая тема или продолжение темы, ну а при чем тут мудрость? Ну, братья и сестры, а все понимают, когда они впадают в искушение, но я бы хотел не сосредоточить наше внимание только на искушении, как у Петра падение и искушение ко греху, а даже испытание любое, скорбь, какую мы переносим, трудности в нашей жизни, ну, любые искушения. Или опять мы вернемся, как у Иакова здесь есть, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Вот слово «различные» мы оставим. И теперь, если же у кого из вас недостает мудрости в различных искушениях, ну, как понять тогда мудрости недостает? То есть, можно сказать так, мы всегда понимаем, для чего искушение. А? Ну да. Ну, а всегда мы понимаем, для чего искушение. А от чего мы не понимаем, для чего искушение? От того, что у нас много мудрости или... Оказывается, у нас-то мудрости бывает не хватает. То есть, Бог проводит нас, скорби нам посылает, учит нас, наставления нам дает. И даже мы, может быть, где-то и грехом прельстились или споткнулись, упали. И теперь, может быть, мы можем или в отчаяние прийти и вообще удалиться от Господа, особенно через падение. Человек бывает в такое отчаяние впадает, что милости для не, ну, как бы для себя он не видит. Он не видит, что Господь может его простить и восстановить. Он как бы теряет надежду на прощение. И вот теперь, получается, недостает у него мудрости. То есть, если ты не понимаешь, почему тебя постигло это искушение, недостает мудрости, то оказывается, что надо делать? Просто обратиться к Богу и помолиться. Господи, объясни мне или расскажи мне, что ты этим хотел сказать, чему ты меня хотел научить. У кого недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. А вот почему здесь сказано «просто и без упреков»? Помните, в Евангелии от Луки описано, как Господь открывался Захарии и Марии. Захарии как он открывался? В храме, при служении. Когда ангел сказал, что родится сын у него, что говорит Захария? Там написано, что за то, что ты не поверил, за то, что ты не поверил, ты будешь молчать, пока не родится. Значит, как он просто просил или не просто он просил? Без упреков или с упреком? С упреком. Ну, кажется, вроде и упрека там не слышно никакого. Но он не просто так просил. Он говорит, ну как, я уже стар, и мы столько молились, и этого не было. А вообще, почему я узнаю, или ты хоть какое-нибудь знамение, или, ну, как будто вот этого сверхъестественного явления, ангела, его слова, этого не было достаточно. Ему надо было еще, чтобы яснее был гром, чтобы среди ясного неба. То есть ему нужно было еще чудо, еще знамение, которое бы убедило Захарию, что это действительно будет так. И он говорит, как ты докажешь, чем ты докажешь, что это исполнится? Ну, Господь говорит, есть еще один знак для тебя. Молчать будешь, пока не случится. Все понял. А? Нет, ну и по этому поводу тоже можно мудрости просить, но просто мы сейчас стараемся сам текст понять. Да, здесь идет речь не о том, как поступить в тексте, а идет речь о том, что ты впал в искушение, а не понимаешь, не разумеешь, ну вообще, для чего это, или какой урок, какое наставление здесь у Господа. Ну не понимаешь Господа, не понимаешь, что с тобой происходит. Ну, например, вот мы вспомнили Захарию. Захария это происходит, ангел ему говорит, но он не понимает, что происходит. И вот он говорит тогда, докажи. Но мы говорим, что это уже не очень просто, Захария, теперь. Ну, получается, если бы просто и без упреков, вот я хотел бы здесь сравнить Захарию с Марией. Марии тоже явился ангел. И тоже сказал, у тебя будет сын. Что говорит Мария? Она тоже задает вопрос, да? Как будет это, когда я мужа не знаю? Ну, друзья, это упрек? Нет, тут упрека нет. Если бы был упрек, было бы и со стороны ангела возражение. А упрека нет. А он просто объясняет. Значит, она понимает, она согласна с этим определением, она согласна это и принять, и она не требует знамения или доказательства, что докажи, что это будет, или что это не будет. Она принимает это как есть. Только она говорит, я вот не знаю, каким образом это совершится. Вот если ты можешь, ну, расскажи мне, как это будет. Как это будет, когда я мужа не знаю? А он говорит, это будет очень просто. Сила Всевышнего найдет на тебя. Дух Святой осенит тебя. И посему рождаемое святое назовется Сыном Божьим. Ей все ясно. Умудрил ее Господь. У кого не достает мудрости, ну то есть если мы не понимаем, если у нас не хватает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков. Если не будет вот упрека или недоверия, или несогласия с Богом в искушениях, в трудностях, в скорбях, в испытаниях, а если будет согласие и желание принять урок Божий, то Бог по своей любви и милости сделает нам ясным, почему и что в нашей жизни случилось.
Потом он говорит, не вы меня продали. Все понятно.
Ну, времени прошло много. Но можно сказать, что Иосиф тоже в свое время просил Бога, дай мне мудрости понять. Или не молился он так. Вот как раз, друзья, может быть, мы все это оформляем это так. Нам кажется, вот если у меня где-то мудрости не хватило, мне надо помолиться, Господи, дай мне мудрости. И вдруг раз задвижка какая-то открылась, все, я мудрым стал таким, я теперь все понял. А оказывается, это вот не разумею я пути Божьи, но все-таки знаю, что это Господь ведет. И все то, что в моей жизни происходит, без Бога не совершается. И вот если ты просто и без упреков, ну, находишься в таком томлении или ожидании, Господи, вот как Иосиф, ну выведи меня, или открой. Но опять у него не было упрека, он очень просто и без упреков ожидал, можно сказать, это ожидание можно назвать молитвой. Оказывается, не обязательно нам вот все это оформить так, чтобы оно было вот, ну как бы начало и конец, или ну, чтобы оно оформлено так было. Но наша суть, вот как мы к Богу обращаемся, как мы Бога понимаем. Но дальше сказано, и дастся ему, но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Дальше мысль продолжается, но мне хотелось здесь немного остановиться в начале. Но допросит с верою, немало не сомневаясь. Вот, друзья, как мы понимаем вообще вера без сомнения? Что это такое? Вера без сомнений. У нас есть нужды к Богу. Есть такое, что людям невозможно, возможно только Богу. Вот как это верить так, чтобы Бог это и сделал? Здесь написано, что Бог сделает. том случае, если будет вера без сомнения. Да будет воля твоя. Вот возьмем случай. Исцеление, когда Господь вернулся с горы преображения, и исцеление бесноватого под горой. Вообще, оно по вере случилось, это исцеление? Исцеление под горой бесноватого. Не помните случай? А? У него не было веры, у отца не было веры, у учеников не было веры. Ну как, совсем без веры, что ли? Ага, значит, чуть-чуть вера была у отца. Оказывается, вера, верую, Господи, помоги моему неверию. Он признавался, что он все-таки не верит до конца. Вот теперь, какой вопрос здесь? Но допросит с верою, немало не сомневаясь. Вот в чем не сомневались ученики или не сомневался отец? Вот когда он привел этого человека, еще до того, как пришел Христос, привел к ученикам. В чем он не сомневался, отец? А? Он не сомневался, что бес выйдет. Почему и привел. Ученики сомневались, что он выйдет? Или не выйдет? Похоже, что они, имея опыт уже изгнания бесов, очень свободно приступили к этому делу. Они не сомневались, что бес выйдет. А оказывается, вот этого знания или утверждения, или самоуверенности, оказывается, это не есть вера без сомнения. А Христос назвал это неверием как со стороны Отца, так и со стороны учеников. Они говорят: Господи, почему мы не могли его изгнать? А он говорит: по неверию. По неверию вашему. Почему? Потому что сей род изгоняется молитвою и постом. Оказывается, молитва и пост — это не то, что теперь штурмовать надо небо. Вот если бы, ну, 3 дня, а за 3 дня не вышел, значит, надо 7 дней. За 7 дней не вышел, значит, 14 дней. И все равно выйдет. То есть молитва и пост. Это, ну, друзья, здесь идет речь не о форме молитвы и поста, а идет речь о сути молитвы и поста. А суть молитвы и поста — это что такое? Это глубокое смирение перед Богом. По неверию вашему. Оказывается, у них в этом случае немножко уверенность, что совершится исцеление, у них была. А не это надо было. А смирения достаточного перед Богом у них не было. А вот это надо было. Но допросит с верою, немало не сомневаясь. Конечно, друзья, здесь пока и по тексту не идет речь об изгнании. Просто мне кажется, что на этом примере тоже можно как-то увидеть, что часто под словом «не сомневаясь» мы подразумеваем наше сознание. Вот если у нас в сознании не появляется элемент какого-нибудь колебания, и мы уверены, все, значит, получим от Бога просимое. Но это может быть большая самоуверенность. И чаще всего в таком случае ответа не бывает. Не об этом, видимо, идет речь. А у кого недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но допросит с верою. Я думаю, слово «вера» здесь подразумевает элемент, оно в Ветхом Завете только в таком смысле употреблялось. В Новом Завете оно тоже в этом смысле такое значение имеет. Это в смысле верности и в смысле доверия. Вот можно себе даже пометить. Такой смысл здесь этого слова. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Ну и еще такой вопрос. Это попутно тоже касается и искушения, или как устоять в испытании, или как правильные уроки извлечь из этого. Вот человек сомневающийся. Ну, братья и сестры, как вы себе представляете вообще человека сомневающегося? Вы относитесь к таковым? А? Ринальдо, да. Еще кто? Сомневающимся кто-нибудь относится? Однажды подходит ко мне сестра и говорит: я уже устала. Я настолько во всем сомневаюсь. У меня, говорит, то мысли такие, вообще, искренне ты покаялась или нет. А потом, говорит, такие мысли посещает, ну, вроде, как искушение. Ну, а вообще, Бог есть или нет? Ну, мысль такая приходит. Я, говорит, борюсь с ней. Я ее постоянно отгоняю. Я не соглашаюсь с этой мыслью. Но эти мысли, они меня постоянно сопровождают. То есть, она считает в этом случае, что она является этим сомневающимся человеком. У нее, ну, как волна. То приливы, то отливы. Вот я этой сестре говорю: сестра, вообще то, что ты говоришь, сомнением не является. И Писание в данном случае это не называет сомнением. А здесь имеется в виду сомневающийся. Это такой человек, который стоит на распутье и не знает, стать ему верующим или не стать. То есть вопрос принципиальный. И он стоит перед выбором, и он еще не решился. И если он еще не решился довериться Богу, если он еще не решился верность Богу сохранять, он не решился еще. И не, пусть он не думает, что он получит от Бога когда-нибудь ответ, для чего это искушение или это испытание ему было, или скорбь какая. А если человек доверился в пастырские руки, если он действительно желает верность Богу сохранить, он находится в этих пастырских руках, и такой человек получит от Бога ответ, который очень просто и без упреков, ну, даст и нам ответ. Вообще время наше, друзья, наверное, вышло. Мы не успели. Ну, хорошо. Я думаю, мы дома позанимаемся, да? А завтра продолжим. Сейчас мы помолимся.